новые удары России по Украине. Патриот против кинжалов. Кто кого уничтожил? Неделя самых массированных ракетно-бомбовых обстрелов Киева и других городов. Почему участились взрывы на железной дороге в Крыму? ВСУ наступает или пристреливается? Россия готовится к сентябрьским выборам губернаторов и до выборам депутатов Госдумы. К голосованию власти подключат и аннексированные части Украины, даже несмотря на то, что там идет война. Для этого парламентарии внесли специальные поправки в закон о принудительной депортации граждан при военном положении. Также в нашей программе. Чем грозит человечеству искусственный интеллект?
Мы все боимся, что он нас убьет или поработит, или сделает слабее, или лишит многих из нас работы. Скорее всего, так и будет. Действительно, пострадавших будет много, но не такое большое количество, как мы все фантазируем.
Силовики с камерами пришли в дом к активисту.
Здесь очевидно всем, что пришли ради картинки. То есть им важно было, чтобы начать ломать дверь и ее ломать.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 20-й недели 23-го года и обсудим их с ученым Михаилом Лобановым, политологом Станиславом Андрейчуком и программистом Григорием Бакуновым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube. Наша первая тема – «Патриот против кинжала». Это противостояние двух ракетных комплексов. Мы обсудим с военным обозревателем Павлом Аксеновым. В ночь на вторник, 16 мая, российская армия подвергла Киев одному из самых массированных ракетных обстрелов. Это была комплексная атака с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа, утверждает военная администрация столицы Украины. ВСУ заявили, что во время этой атаки сбили 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые считалось ранее невозможно перехватить. В российском Минобороны уверены, что «Кинжалом» уничтожили американский противовоздушный комплекс «Патриот». Он на вооружении у Украины. В заявлениях сторон о «Кинжалах» и «Патриотах» разбирался мой коллега Иван Воронин.
О высокоточных кинжалах не без гордости рассказывали в Кремле еще 5 лет назад вместе с легендарными мультиками о Сармате.
Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными. А скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, ну, по-простому сказать, их просто не догоняют.
Недосягаемой скорости кинжалы, по сути, достигают усилиями транспортирующих и запускающих их МИГов. А вот после прохождения слоев атмосферы скорость снижается. Теоретически их можно сбить американскими патриотами, рассуждали военные эксперты в начале мая, когда в Киеве впервые заявили о сбитом кинжале. По Киеву в ночь на 16 мая, заявляли в Украине, выпустили 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал» с самолетов, 9 крылатых ракет «Калибр» с кораблей в Черном море и 3 ракеты наземного базирования С-400 и «Искандер-М». Это не считая иранских дронов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы ПВО сбили все ракеты. Столько и не запускали, ответил министр обороны России Сергей Шойгу.
Российская Федерация не запускала столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Число этих украинских перехватов в 3 раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают.
Напрямую сбитые кинжалы в Минобороны не комментировали ни в начале мая, ни на этой неделе. Но заявлялось, что кинжалом поражены 5 пусковых установок и радар противовоздушного комплекса «Патриот», предоставленного Украине Соединенными Штатами. В него в первую очередь и целились, утверждали источники CNN. Прокремлевские медиа сообщили об уничтожении «Патриота». Не уничтожены, а повреждены, отвечали в Киеве. Уничтожить «Патриот» кинжалом невозможно, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Уничтожить систему каким-то кинжалом, но это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды.
18 мая в Пентагоне заявили, что «Патриот» уже удалось починить, и он вернулся в строй. Успехи украинских ПВО – неприятная неожиданность для России, считают в британской военной разведке, констатируя и уничтожение в Брянской области 13 мая 2 российских вертолетов и 2 самолетов. Их экипажи, пишет «Коммерсант», погибли. Эти потери в российском Минобороны не упоминали вовсе.
«Мы Мой гость – военный обозреватель BBC News Павел Аксенов. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем с того, что разрушен еще один миф или еще одна скрепа Путина, которую он широко размахивал перед публикой, показывая мультики о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Ее успешно сбивают с помощью американской системы «Патриот». Скажите, пожалуйста, почему американцы не сразу об этом заявили, когда это произошло 8 мая, ну и украинские представители, официальные лица тоже умалчивали не сразу, давая эту информацию?
Ну, вот это, вот этот факт, о котором вы говорите, он может как раз говорить в плюс к версии о том, что такие сбили кинжал, потому что существует какая-то информация, которую нужно проверить, да, ее нужно получить, существует информация, как какие-то сбор информации с летающих радаров, с радаров наземных, с других систем, и там телеметрия этих зенитных ракет и так далее, это все обрабатывается, это все изучается и делается какие-то выводы, и какое-то время может пройти.
А как получается, что первая весточка, по-моему, пришла от CNN, что было сбито, или с какой-то другой... с другого издания.
Вы имеете в виду первый?
Да, 8 мая.
Я сейчас не помню, но...
Но это утечка произошла через
СМИ. Эти утечки периодически происходят, да.
Для чего на самом деле предназначен кинжал? Для каких целей?
Смотрите, вообще изначально очень много говорили о том, что кинжал предназначен для поражения заглубленных, укрепленных целей. Там, командных пунктов, бункеров, подземных складов, в которых есть там толстый слой бетона, который нужно пробить, поэтому вот эта скорость этого боеприпаса, хотя у него, как выяснилось уже после первого сбитого, вероятно, на нем стоит проникающая боеголовка с фугасной частью, но это, в общем, такая, знаете, еще во времена Второй мировой войны британский Барнс Уоллес, конструктор, придумал бомбу землетрясения. Вот они пробивали, там тоже разгонялось до сверхзвуковой, правда, скорости бомбы с очень прочным корпусом, которое пробивало в разных объектах. По-разному работало, но в частности она могла пробить толстый слой бетона, на котором укрывали, там, в частности, ангары подводных лодок там, и так далее. А вот здесь, как считалось, как говорили, в общем, так же она работает. Но, возможно, поскольку кинжал, как считается, он был сделан на основе комплекса ракеты, одной из ракет комплекса «Искандер», вот, баллистической, то там могут быть разные боевые части, в том числе и осколочно-фугасные и так далее. Ну вот то, что показал мэр Киева Виталий Кличко, оно больше всего похоже именно на проникающую фугасную боевую часть ракеты, которая вот должна пробить большой слой земли, пробить слой бетона, взорваться и там, значит, что-то уничтожить.
Вот вы в своем материале на сайте BBC пишете, что изучили несколько видеозаписей с камер наблюдения или с мобильного телефона, которые были сняты, и момент, когда выпускались эти ракеты «Патриот». Но прежде чем что-то написать, вы все-таки в какое-то сомнение у вас было. Почему?
Ну, потому что сомнения всегда есть, пока мы вот воочию не видим комплекс «Патриот», который легко отличим, и видно, как он запускает ракеты. Мы видели огни, которые поднимались в небо. Мы можем сказать, что это были зенитные ракеты. Судя по их числу и числу ракет, которые поднимались из одного места, это могли быть «Патриот», потому что, предположительно, украинцы используют ракеты семейства ПАК-3, ну или частично семейство ПАК-3, частично семейство ПАК-2, мы не знаем точно. Но если это ПАК-3, там 16 ракет в одной установке, если их там, допустим, 8 штук максимум, то действительно можно выпустить, посчитать, сколько ракет. И их выпущено было довольно много. И, в общем, на этой основе можно сделать вывод, что это был, скорее всего, «Патриот». На том же видео видно еще, как работает скорострельная артиллерийская установка. Какая именно, нет, непонятно. Может быть, «Шилка», может быть, «Гепард», но они тоже как-то стреляли куда-то.
Вот вся эта неделя – это массированные удары беспилотниками класса «Шахеда» и разными другими, и, естественно, кинжалами. Скажите, вот каждая ночь в Киеве – это тревоги, ну и в других городах тоже. Можно ли вот такими частыми ударами истощить систему ПВО и тем самым, добиться какого-то успеха?
армии. Понимаете, вот мы, и даже в вашем материале это тоже говорится, эти удары, они, как правило, наносятся самыми разными средствами. Там и эти беспилотники, и баллистические ракеты, вот либо С-300, либо Искандер. Это и крылатые ракеты морского воздушного базирования, и, наконец, вот те самые кинжалы. Это делается для того, чтобы осложнить работу противовоздушной обороны, которой надо реагировать на множество очень разных целей, которые по-разному ведутся, поражаются разными средствами, и командованию, ну, единому штабу, который этим руководит, ну, в Украине все-таки система ПВО, а не разрозненные комплексы, они должны вот, как-то это осложняет их работу. Да, действительно.
Измором можно взять?
Измором, о том, что можно взять измором, говорили зимой очень много, и говорили о том, что кончаются ракеты именно советского производства комплексов, там БУК, С-300 и меньших. Но сейчас поставки ракет из-за границы, и пока, вот если вы посмотрите на номенклатуру этих поставок из США, в частности, там очень много зенитных ракет. Там не говорится об их количестве, говорится о том, что поставляют зенитные ракеты. Сложно сказать, можно ли истощить. Вот я читал буквально вчера какое-то заявление украинского, одного из украинских разведчиков, который сказал, что Россия может делать 2 кинжала в месяц и 25 калибров. Но вот пока нет никаких признаков того, что истощаются запасы ракеты. Потом мы говорим, есть ракеты «Патриот», у украинцев есть очень много разных систем. Есть «Айрис-Ти», есть «Насамс», для которых ракет «Амрам». Есть очень много различных систем. И, наконец, эти «Шахеды», против них довольно эффективно работают именно артиллерийские системы, которых Украине очень много поставили. И это не только «Гепарды», это еще и «Бофорсы», и даже «Шилки» поставляли.
Вот смотрите, каждая ракета «Кинжал» — это 5-6 миллионов долларов. Ну, так, по крайней мере, пишут в разных справочниках. А если вот сейчас... Минобороны не признает, что Украина сбила кинжалы. Более того, они говорят о том, что мы столько кинжалов туда не посылали. Но если сейчас они возьмут, к примеру, паузу, это означает, что они понимают, что все кинжалы будут сбиты, ну или большая часть из них, и это как раз информация к размышлению, они будут думать о том, как действовать дальше.
Смотрите, во-первых, Минобороны, когда Шойгу сказал, что мы столько ракет не посылали, Минобороны выпустило официальное заявление Министерства обороны России о том, что ракетами «Кинжал» был поражен радар и 5 пусковых установок. 1 + 5 – это 6. Поэтому я думаю, что все-таки 6 «Кинжалов» было, исходя из заявления российского Министерства обороны. Насчет паузы. Дело в том, что как и системы «Патриот», так и вот этот ракетный комплекс «Кинжал» — это оружие, которое вот оно не было когда-то построено, создано раньше или позже, и оно зафиксировалось в этой форме. Да? Оно постоянно развивается, в них постоянно вносятся изменения. И противостояние ракет и противоракетной обороны — это такая игра в кошки, в мышки, постоянно придумывается новая тактика применения. Вот я только что говорил, применяются самые разные средства с разных направлений. Применяются, и поэтому эта пауза может означать не то, что у России кончаются ракеты, но то, что Россия будет придумывать какой-то новый ход, как-то по-новому использовать это оружие. Страна, которая обороняется, она тоже делает свои выводы, она тоже очень внимательно смотрит. Я имею в виду не только Украину, но и США, которые делали эти комплексы.
Ну и Израиль тоже.
Израиль тоже, наверное, да. И придумывается какая-то новая тактика, придумываются новые ходы, вносятся изменения там, ну, в расположение, в работу этих систем, потому что это система. И поэтому вот эта пауза, которая будет, она может означать только то, что придумывают что-то новое.
Возвращаясь к вопросу об истощении. Угу. Последняя ночь, это около 18 беспилотников были пущены в сторону Киева. Все они были сбиты, утверждает украинская сторона. Что дороже стоит, запустить «Шахет» или дороже сбить, на ваш взгляд? Кто больше теряет денег, когда сбивается беспилотник?
Украинская сторона, кстати, периодически говорит, что они сбили часть этих дронов, поэтому я думаю, когда они говорят, что сбили все, в принципе, ну, можно исходить из того, что они говорят правду и на это опираться. Против «Шахедов» Украина учится воевать уже очень давно, с осени. И было разработано... Во-первых, украинцам стала поступать и самоходная зенитная артиллерия, и какие-то стационарные установки, и придумывались самые экзотические методы, вроде приложения для смартфонов, где можно, увидев этот шахет, довольно медленно летящий, его там сфотографировать, отправить. Я не знаю, как, насколько это важно. Да,
сколько это стоит для Украины? Дороже, чем стоимость шахета? Вот речь идет
Понимаете, зенитный снаряд из скорострельной пушки, он стоит, конечно, недорого. Стреляет она их очень много, скорострельность высокая, но все-таки, я не знаю, какими средствами поражаются эти шахеды, но если их поражают ракеты из ПЗРК или зенитными снарядами, я думаю, чаще всего именно так, то это, конечно, не так, как если бы по ним стреляли ракеты из 300, БУК или Патриот, или Арести и так далее.
А вот вы, как военный обозреватель, вы выяснили, вот недавно под Брянском были сбиты два вертолета, два самолета. Из чего?
Нет, я это не выяснил. И до сих пор вот эти несколько версий, какие-то из этих...
Понятно хотя бы кто?
Нет.
Кто сбил?
Нет. Вот есть версия, что это сбили украинцы либо наземным комплексом, либо это была вот воздушная засада. Есть такой прием в авиации польские МИГи, которые могли использовать ракеты «Амрам». Либо есть версия, конечно, что это российское ПВО, которое после запуска «Storm Shadow» ракет по Луганску, они были переведены в состояние такой сверхповышенной боеготовности настолько, что стали сбивать свои... Хотя вот эта версия, она тоже как-то очень странно звучит, потому что сбить все-таки 4 летательных аппарата дружественным огнем, это как-то, странно, да, есть система распознавания свой-чужой, поэтому украинская версия, она выглядит более обоснованной, но вот чем, как об этом, украинцы молчат, а...
Эти тайны войны, наверное, узнаем только после ее завершения.
Дай бог, чтобы узнали вообще.
Да, Павел, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный обозреватель BBC News Павел Аксенов. Россия готовится к выборам. В сентябре около 20 регионов выбирают губернаторов или довыбирают депутатов Госдумы. К голосованию власти России подключают и аннексированные части Украины, даже несмотря на то, что там идет война. Для этого Госдума написала специальные поправки. Как оккупированные территории готовят к выборам, в сюжете моего коллеги Артема Радыгина.
Владимир Владимирович Путин принял решение о том, что все выборы, которые намечены на единый день голосования, который состоится 10 сентября этого года, должны пройти в строгом соответствии с российским законодательством.
Для этого депутаты Госдумы российское законодательство поменяли. Теперь по новым правилам выборы можно устроить и там, где идут бои. Или проголосовать на аутсорсе. Устроить выборы не в самом регионе с военным положением, а в любом другом, более безопасном. Если местные власти сочтут, что голосовать под минометами опасно, выборы можно приостановить и вернуться к ним позднее. Такие поправки, по словам депутатов, готовят к выборам новые оккупированные территории. Когда Путин в октябре прошлого года вписывал в состав России частично захваченные Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, в законе он указал, что в сентябре 2023-го там будут выборы. Двумя неделями позже на аннексированных территориях Путин ввел военное положение. А в военное время выборы по уже старым российским законам проводить нельзя. Ни один из этапов невозможно устроить прозрачно.
Первая стадия — это выдвижение, регистрация кандидатов. Вторая стадия — это... агитация, третья стадия – это голосование и подведение итогов голосования и результатов голосования. Ни одна из этих стадий при военном положении выполнена быть не может. Эксперименты уже поставлены, доказано это не только, так сказать, теоретически, но и практически. Те референдумы, которые проходили в Крыму, в Донбассе два раза. Это не совсем то самое, то действие, которое выборами называют в демократических странах.
Цель моего приезда – посмотреть, чем еще дополнительно Центральная избирательная комиссия в моем лице может помочь.
О подготовке к выборам на аннексированных территориях российский избирком говорил еще в январе. Тогда чиновники готовили списки, смотрели, кто получил российский паспорт, решали, кто и где проголосует. Но! Российские паспорта будущим избирателям на оккупированных территориях выдавали еще за несколько месяцев до официальной аннексии. С этими документами их отправляли на так называемые референдумы по вхождению в Россию. В основном бюджетников. Учителям и врачам паспорт нужен для работы. Без работы нечего есть. Сценарий как в Крыму 9 лет назад. Приходи на российский референдум и приводи коллег. Иначе увольнение. В Херсонской и Запорожской областях, по словам правозащитников, эту схему российские военные сделали еще жестче.
В некоторых селах Херсонской области пострадавшие рассказывали, что приезжали ко всем школьным учителям. Приезжали военные и угрожали уже не увольнением, потому что эти учителя и так не работали в школах под контролем России. Угрожали, что если они не пойдут на так называемые референдумы, то их выкрадут, лишат свободы. Я как раз веду несколько кейсов таких учителей, которые нашли способ уехать, потому что понимали, из-за отказа работать и участвовать в выборах, они рано или поздно просто попадут в застенки.
На этой машине еще в марте по Херсонской области ездил командир взвода российской полиции. По словам настоящих властей Херсона, подобные случаи с представителями оккупационных администраций – основная причина, почему у России не получилось привести на оккупированные земли россиян. А люди там нужны, чтобы система работала. Ведь украинцев, особенно нелояльных новым властям, несмотря на нехватку людей, все равно вывозят.
Враховуючи, що їм необхідно...
Им нужно, чтобы большое число людей согласилось на переезд, и они заводят там свою пропаганду. А она там очень сильная. Они рассказывают людям, что их населенные пункты будут уничтожены во время контрнаступления, что ЗСУ сравняет каждый дом с землей. И чтобы спасти свои жизни, вам лучше выехать, а потом вернетесь домой. Но на самом деле у нас нет подтверждений, чтобы они людей вывозили, а потом возвращали.
Вывозили, а потом повертали.
По новой версии закона о военном положении, с оккупированных территорий людей можно принудительно вывести в другие регионы. По данным настоящих администраций Запорожской и Херсонской областей, в этих регионах после 2022 года живет примерно четверть от того числа, которое там проживало до российского вторжения. Кто будет на этих землях голосовать, независимые наблюдатели не знают, но даже если там нарисуют несуществующих избирателей, на общие результаты российских выборов это повлияет не сильно.
Они же не смогут сделать при большом желании там, 50 миллионов или 100 миллионов избирателей. Ну, допустим, они, значит, действительно там сделают 10 миллионов избирателей. Тогда будет это не 4%. А 10% от всех избирателей...
Выходим на голосование!
По планам российских властей, во всех регионах выборы местных чиновников и до выборы в Госдуму будут 10 сентября. В тот же день и в регионах, где идет война. Финальное слово «проводить или не проводить там выборы» по версии обновленного закона теперь за армией и ФСБ.
С нами на связи сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить, что предстоящие выборы губернаторов и довыборы депутатов Госдумы в сентябре – это очередная спецоперация Кремля или будет какое-то пространство для конкуренции?
Вы знаете, у нас полсотни крупных кампаний, на самом деле, потому что кроме губернаторских выборов будут еще выборы законодательных собраний во многих регионах, выборы городских дум в региональных столицах. Это все большие кампании, сопоставимые зачастую с губернаторскими. И Россия страна большая, регионы разные, поэтому посмотрим. Я бы не исключал того, что кое-где будут неприятные для власти сюрпризы. И, собственно, вот то, что сейчас российские власти делают с избирательным законодательством, оно как раз показывает, насколько они не уверены в итогах голосования, прежде всего, видимо, президентских мартовских 2024 года, потому что они, конечно, наворотили очень много всего, да, вот кроме того, что вы говорили о военном положении, там еще целый ряд поправок законодательства или приняты, или в ближайшее время будут приняты. Они, в общем, показывают, что даже вот при том уровне контроля над выборами, которые у российских властей уже есть, я имею в виду там, возможность допускать или не допускать кандидатов, цензурировать и устраивать кампании клеветы и черного пиара, принуждать зависимых избирателей к голосованию, фальсифицировать и так далее. Вот даже этого инструмента не хватает для того, чтобы в администрациях спали спокойно, да, потому что сейчас идет еще одна очередная волна наступления на наблюдение, попытки закрыть информацию максимально об итогах голосования. Поэтому я думаю, что...
Станислав, какие...
Какие-то основания для тревог у властей есть в этом смысле.
Скажите, Станислав, а вот мы сейчас посмотрели репортаж моего коллеги Артема Радыгина. Будет ли фактор аннексированных территорий Украины играть какую-то роль в поднятии духа этих выборов? Или наоборот, война с чудовищными потерями и с непрекращающейся вот беспрецедентной санкцией – это не повод ее упоминать во время избирательных кампаний?
Ну, смотрите, если мы говорим о региональных и местных выборах, это в основном не повод. Да? То есть в Красноярске, во Владивостоке, в Омске своих проблем хватает. Понятно, что единственный, наверное, повод того, как чувствуют себя мобилизованные с этих территорий, и та поддержка, которая оказывается из бюджетов регионов на так называемое восстановление населенных пунктов вот в этих территориях, где военное положение объявлено. Другой вопрос, что деньги в региональный бюджет тоже из федерации падают, это фактически просто прокладка, да, такая по перегону этих средств вот туда, в эти села, в эти города разрушены. Поэтому я думаю, что нет. Мы в прошлом году еще, когда с кандидатами разговаривали от самых разных партий, те в личных беседах говорили, что они стараются не поднимать тему военных действий, потому что не понимают, как на это отреагируют избиратели. И стараются вообще про это не говорить.
Посмотрите, последняя новость. Сергей Собянин, мэр Москвы, впервые будет баллотироваться на пост градоначальника от «Единой России». Ранее он дважды участвовал в выборах как самовыдвиженец. Какая разница, кто его выдвинет? Важно, как прикажут голосовать и как посчитают. Не так ли? Или я не прав?
Ну, мы с вами видели сюрприз в 2018 году, например, когда четверо губернаторов слетели со своих постов в результате выборов, тоже надеясь на то, что как прикажут, так и проголосуют. Нет, это далеко не всегда действует, и именно поэтому и Собянин в очень протестной Москве ведет себя всегда предельно осторожно. Вы видите, что там, и вы правильно отметили, что он раньше и самовыдвиженцем всегда шел, не ассоциируя себя с «Единой Россией», которая в Москве очень непопулярна. Вы видите, что символики вот этих военных действий в Москве гораздо меньше, да, и он старается не раздражать и никак эту тему не поднимать. И, в общем, на фронт он ездил явно не по своей воле, всего там один или два раза, явно нехотя. Да, поэтому Собянин очень осторожен. Понятно, что в данном случае ему сказали, что надо идти от «Единой России». Он один из лидеров «Единой России». Но я думаю, что конкуренция там будет невелика. Рейтинг Собянина в Москве действительно довольно высок. А оппозиции какой-либо внятной, скорее всего, не дадут зарегистрироваться. Хотя посмотрим, может быть, там кандидат от «Новых людей» сможет собрать какой-то протестный электорат вокруг себя.
Станислав, очень интересно было вас слушать. Спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был Станислав Андрейчук, политолог и сопредседатель движения «Голос». О громких процессах против оппозиционеров и о грядущей безработице в эпоху искусственного разума мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Президент России Владимир Путин передал РПЦ экспонат Третьяковской галереи, икону 15 века «Троица». Некоторые искусствоведы приписывают ее авторство иконописцу Андрею Рублеву. Как сообщает пресс-служба патриарха Кирилла, Путин решил передать икону, цитата, «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». При этом в полномочия президента, предусмотренные Конституцией, не входит распоряжение музейными фондами. Икона «Троица» хранилась в Третьяковской галерее с 1929 года. До Октябрьского переворота она находилась в Троице Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. РПЦ называет этот образ чудотворным. По информации пресс-службы патриарха, в течение года Троица будет выставляться в храме Христа Спасителя в Москве. Потом ее перевезут в Троицкий собор Троицы Сергиевой лавры. В июле прошлого года по инициативе патриарха Кирилла икону вывозили в Сергиев Посад для проведения богослужения. Впоследствии реставраторы обнаружили на ней 61 существенное изменение, в частности многочисленные шелушения красочного слоя. Тогда реставрационный совет Третьяковки пришел к выводу, что последствия перевозки могут угрожать существованию древнего памятника. Икону убрали из экспозиции и поместили в депозитарий музея. Команда Алексея Навального объявила всемирную акцию в его поддержку. Она запланирована на 4 июня. Это день рождения заключенного оппозиционера. Команда Навального просит его сторонников выйти на центральные площади своих городов, в том числе в России. Политик Алексей Навальный находится в заключении с 17 января 2021 года. С лета прошлого года его поместили в колонию строгого режима номер 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Навальный осужден по делам Ифраше, Кировлеса, а также за оскорбление судьи. В сентябре 2021 года следком возбудил против него дело о создании экстремистского сообщества. По информации адвоката Навального Вадима Кобзева, против оппозиционера также открыты уголовные дела о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. В апреле на заседании Басманного суда Навальный заявил по видеосвязи, что ему грозит 30 лет колонии. Политик не признает себя виновным ни по одному из уголовных дел. Первый за 4 года прямой авиарейс Москва-Тбилиси состоялся 19 мая. Его выполняла российская авиакомпания «Азимут». Сторонники грузинской оппозиции встретили рейс акцией протеста. Участники держали плакаты с надписью «Вам здесь не рады». Полиция перекрыла подъезды к терминалам прилета и вылета. У здания парламента в Тбилиси прошла акция протеста против возобновления прямого авиасообщения с Россией, рассказала грузинская служба «Радио Свобода». Президент Грузии Саламе Зурабишвили написала в Твиттере цитата: «Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси. Нет полетам в Россию». Конец цитаты. Утром 20 мая из Тбилиси в Москву вылетел рейс грузинской Georgian Airlines. Самолет, по данным РИА Новости, был заполнен примерно на 80%. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией произошло по указу Владимира Путина. Запрет на воздушные перевозки действовал с июня 2019 года и был тоже введен указом российского президента. Российская армия продолжает ракетные обстрелы Украины. По информации украинских воздушных сил, в ночь на 20 мая российские военные атаковали Киев и область 18 ударными дронами «Шахет». Все они были сбиты ПВО, пострадавших нет, повреждены жилые дома, СТО и автомобили, сообщают военные администрации Киева. Из-за российских обстрелов в ночь на 19 мая в прифронтовых Харьковской, Донецкой и Херсонской областях погибли как минимум 5 человек, сообщает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на представителей власти. В ночь на 17 мая российские военные выпустили по украинской столице 25 ракет. По данным воздушных сил, все ракеты были сбиты. С начала полномасштабного вторжения Москва отрицает, что атакует гражданские объекты в Украине. Подконтрольный украинским властям Мариупольский горсовет сообщил, что 19 мая в оккупированном Мариуполе прозвучали 3 мощных взрыва. По предварительной информации, произошло попадание по территории Мариупольского аэропорта, где располагается личный состав российской армии.
На этой неделе второй Западный окружной военный суд города Москвы приговорил гражданского активиста Михаила Кригера к 7 годам колонии общего режима. Его признали виновным в оправдании терроризма и возбуждении ненависти и вражды за посты в Facebook. Первым поводом для уголовного преследования активиста стал текст 2020 года, в котором Кригер назвал своими героями Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании управления ФСБ по Архангельску, и Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ведомства на Лубянке. За эти высказывания Кригеру, задержанному в ноябре 2022 года, грозило до 7 лет. Ему ужесточили обвинения из-за другого поста, где он пишет о ненависти к Владимиру Путину и надеется дожить до его повешения. За это активисту вменили возбуждение ненависти с угрозой применения насилия. Надо отметить, что Михаил Кригер не отступил от сказанного на суде. Приведу цитату из его выступления на процессе. «Итак, меня обвиняют в том, что я публично позволил себе помечтать о путинском повешении. Да, я действительно мечтаю дожить до такого праздника. Я уверен, что наш диктатор также заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала». Конец цитаты. Вся эта неделя проходила под знаком усиливающихся репрессий в отношении оппозиционеров. Суд над экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который отделался крупным штрафом за якобы дискредитацию российской армии, обыски и задержания правозащитников в Перми и Петербурге, аресты ученых, которых подозревают в государственной измене. И, наконец, 18 мая полиция пришла с обысками к доценту МГУ Михаилу Лобанову, главному редактору петербургского издания «Ладога.ру» Александру Калинину, активистам ГЛИ Галине Фильченко и Михаилу Хананашвили. Обыски, как следует из сообщений, прошли по уголовному делу против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Живущий в Киеве политик выступает за свержение нынешних российских властей. При этом те, кому пришли с обысками, отрицают связь с Пономаревым. О чем Михаил Лобанов подтвердил следователям и был выпущен на свободу. С нами на связи Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос, который возникает, не дают ли вам понять вот таким силовым способом, что вам пора покинуть Россию?
Ну, если каждую провокацию, каждый негативный жест в свой адрес воспринимать так, то этих последних предупреждений уже был десяток. Я летом 22 года провел 15 суток Сахарова, в декабре был такой же, по тем же самым предлогам, по тому же самому уголовному делу. Нам выломали двери, ворвались в квартиру, меня избили. Тогда дверь начали выламывать, я открыл, меня избили, дали 15 суток Сахарова, и потом каждые 2-3 недели была какая-нибудь провокация в социальных сетях, какие-то доносы в университет, Z на двери и так далее, и так далее. В общем, тут не приходится, сложно понять, что здесь последнее предупреждение.
Ну вот некоторые масс-медиа написали, что обыски прошли у вас, как у якобы соратника экс-депутата Госдумы российского оппозиционера Ильи Пономарева, живущего в Украине. Вы утверждаете, что не знакомы с ним и не имеете каких-либо контактов. Уголовное дело, которого используется силовиками для легализации обыска. Зачем лично вас пытаются связать Пономарева?
Связать, мне кажется, что все то, что происходило в конце декабря по этому делу, то, что происходит сейчас, это... Просто кто-то решил, что есть удобное дело, которое можно время от времени, раз в несколько месяцев, использовать для таких волн устрашения, которые должны прокатываться по СМИ, по провластным СМИ, по оппозиционным СМИ. Люди должны видеть картинку, что любому человеку, который проявлял какую-то активность, даже когда-то в прошлом был муниципальным депутатом, могут решить вломиться, вынести дверь, там, дать 15 суток, побить или не побить, или не дать 15 суток, чтобы просто люди видели эту картинку, эти новости и боялись. Вот, видимо, решили, что картинка в случае, когда вламывается к нам в квартиру, когда звучит мое имя и фамилия, как кандидата в 21-м году, победившего на выборах пропагандиста-разжигателя Евгения Попова, что вот это вот все вместе, это хорошо сочетается с их целями.
Ну вот если обобщить все, что происходит на этой неделе, да и последние месяцы, Кремль продолжает усиливать внутренние репрессивные меры в отношении оппозиционеров. Какова истинная цель властей? Подготовка российского общества к затяжной войне в Украине или традиционные поиски врагов народа ради укрепления авторитарного государства?
Да. Просто все знают, и те, кто наверху, знают это лучше всех, что десятки миллионов россиян, не только те, кто вынужден был уехать, а гораздо больше тех, кто здесь находится, никуда уехать не может и не хочет, они не разделяют позицию властей, им не нравится то, что происходит. Многие из них находятся то в депрессии, то разъярен своим бессилием, что не может это остановить, этому противостоять. И чтобы эти десятки миллионов не пришли в какое-то движение, не попытались переломить ситуацию, нужно держать людей в страхе, должны прокатываться вот такие вот волны репрессий. Эти репрессии, они точечные, это не массовые репрессии, они даже не выходят на уровень, ну, например, Турции, да, то есть вот мы недавно видели первый тур в Турции, что там идет борьба, но при этом все последние годы уровень репрессий там в отношении левых активистов, в отношении курдских активистов, которые борются за автономию для курдов, для других категорий политических оппонентов Эрдогана, они гораздо жестче, чем в России в плане количества посаженных людей, в плане каких-то арестов и других вещей. В России все, что происходит, все эти вещи, это именно целенаправленная политика запугивания, точные репрессии, чтобы боялись десятки миллионов тех, кто не согласен.
Вы на своей странице в Фейсбуке написали, что открываете набор на школу выдвижения, первый модуль социальной науки. То есть вы будете продолжать политическую деятельность. Скажите, как это возможно в условиях, ну скажем, тотальных репрессий сегодня в России?
Ну, я уже сказал, что я вижу не тотальные репрессии, я вижу точные репрессии, которые призваны запугать, и как раз цель этих репрессий, чтобы мы перестали делать то, что делаем, чтобы муниципальные депутаты или те, кто фактически являются представителями местного самоуправления районные активисты перестали бороться за парки, за кусочки заказников, которые отщепляются за застройку, чтобы преподаватели и активные студенты перестали бороться за какие-то свои права и интересы в вузах, чтобы прекратился рост профсоюзного движения, чтобы заглушить политических активистов. Все это делается, чтобы мы испугались и нам заткнули рот. Но сейчас та ситуация, когда, конечно, проявляя максимальную осторожность, взвешивая риски, мы все равно должны находить возможность пути и надежду, и продолжать свою деятельность. Потому что сейчас, вот как никогда на всей моей памяти, да, как минимум последних 20 лет, никогда не было ощущения, что возможна какая-то принципиальная трансформация внутри страны. Что да, мы можем бороться, мы можем отстаивать какие-то свои интересы локально, глобально там, и на федеральном уровне по частным вопросам, что мы можем надеяться на какие-то небольшие изменения и на какую-то такую отдаленную перспективу. Но сейчас режим довел страну до той ситуации, когда большая трансформация неизбежна. Но эта трансформация не гарантированно будет однозначно позитивной. Есть вариант, и что после Путина будет как бы такой реваншистский ультраправый поворот еще больше вправо. И от того, действуем ли мы сейчас, сохраняем ли мы команды, создаем ли мы команды, которые в тот момент, когда возникнет возможность для политического действия, коллективного действия, она возникнет довольно относительно скоро. Вот от нас зависит, куда этот разворот будет. Влево к демократии или вправо к реваншизму.
Михаил, вот как раз о коллективном действии. 4 июня – день рождения политзаключенного Алексея Навального. Его соратники призывают выйти на улицу и продемонстрировать солидарность с политиком, который больше 2 лет сидит за решеткой. Как вы относитесь к этой идее? Выйдете ли вы на улицу? Если можно, у нас есть 1 минута, и попытайтесь уложиться.
Я буду искать возможность проявить солидарность. Естественно, что я не согласен с тем, что Алексей Навальный, хотя у нас наши политические взгляды и позиции в чем-то расходятся, заметно расходятся, что он не должен сидеть в тюрьме. То есть сейчас вопрос, что он должна быть сохранена его жизнь, а ей в том числе есть угроза, и он должен выйти на свободу, и нужно проявлять солидарность. Кто готов одним способом более радикальным, тот готов на это. Кто считает для себя возможным в данной ситуации действовать по-другому, можно действовать и высказываться по-другому. Каждый найдет вариант, который устраивает его, на который он готов.
Михаил, у меня последний вопрос. 20 секунд, если возможно. Остаетесь ли вы сторонником КПРФ, от которого вы выдвигались на выборах в Госдуму в 2021 году, или ваши пути разошлись?
Меня нельзя было назвать сторонником КПРФ. Я критически относился к этой организации, при том, что в ней я знаю очень-очень много людей на низовом, на среднем уровне, которые искренне пытаются бороться, вести оппозиционную деятельность и близки к левым взглядам, к демократическим взглядам. А к верхушке я всегда относился более чем критически и не скрывал этого никогда, даже участвуя в выборах.
Михаил, огромное вам спасибо за беседу. Моим собеседником был ученый, математик, политик Михаил Лобанов. В Комитете по юридическим вопросам Сената США состоялись слушания о технологии искусственного интеллекта. А вот глава компании OpenAI Сэм Альтман выступил перед Конгрессом США и призвал правительство урегулировать использование и разработку искусственного интеллекта. А это, представьте себе, в скором времени очень сильно изменит нашу с вами жизнь. Кто-то это сравнивает с созданием атомной бомбы, а кто-то с изобретением электричества. В связи с этим бизнесмен Альтман предложил сформировать новое агентство по вопросам искусственного интеллекта, которое занималось бы выдачей и изъятием разрешений на создание чат-GPT-систем. Как изменится наша жизнь? Какие профессии могут исчезнуть, а какие, наоборот, приобретут новое дыхание? На эту тему я побеседовал с российским программистом, в прошлом одним из топ-менеджеров компании Яндекс, Григорием Бакуновым. Американский сенатор Джош Хоули заявил: «Искусственный интеллект может произвести революцию», и сравнил новую технологию с изобретением атомной бомбы. Вот вы бы рискнули это связать с таким переломным моментом в истории человечества?
Я думаю, что изобретение искусственного интеллекта даже в его текущем виде можно сравнить с гораздо более фундаментальной вещью, с изобретением электричества. Дело в том, что электричество — это штука, которая очень сильно изменила жизнь каждого человека. Просто это произошло как-то постепенно, и было не так страшно. Хотя, если вспомнить и почитать историков того времени, авторов того времени, то они тоже тогда боялись, что электричество нас всех убьет, что электричество лишит многих из нас работы, но, как вы видите, человечество выжило. Думаю, что так и в текущей ситуации можно честно говорить, что искусственный интеллект и его новые проявления похожи на электричество. Мы все боимся, что он нас убьет или поработит, или сделает слабее, или лишит многих из нас работы. Скорее всего, так и будет. Действительно, пострадавших будет много, но не такое большое количество, как мы все фантазируем.
Если бы вас спросил неискушенный пользователь компьютера, что такое ChatGPT? Вот как бы вы это объяснили?
Ну, мне кажется, про это сказать довольно просто. ChatGPT — это такая машина, которая сидит по ту сторону экрана и в меру своих возможностей, во многом повторяя поведение разных людей в интернете, пытается ответить на те вопросы и поддержать тот диалог, который человек с ним ведет. Если человек хочет спросить о каких-нибудь фактах, ну, ChatGPT попробует про эти факты что-то вспомнить, если он про это уже где-то читал, или придумать из своей головы, потому что его главная задача во многом ответить человеку на вопрос, то есть поддержать диалог. Так же, как живой человек, она может ошибаться, она может что-то придумывать, она может там в каких-то смыслах тупить, да, то есть не проявлять избыточного интеллекта. Но в целом это штука, которая по внешним проявлениям похожа на очень вежливого, очень корректного и очень услужливого человека.
Вы провели параллель с появлением GPT с изобретением электричества, что тоже немало. В чем его опасность? О чем же беспокоится глава OpenAI Сэм Альтман, чья компания – разработчик развития искусственного интеллекта?
Да, мне кажется, что нынешняя риторика Сэма, она скорее для политики и, как бы это сказать, для правильного экономического развития искусственного интеллекта. По-честному, если во всех речах Сэма Альтмана нет никакого явного проявления угрозы, то, что сейчас Сэм говорит, он говорит, новая индустрия, которая на самом деле большая и интересная, все, что связано с искусственным интеллектом, требует регуляции. Поэтому, пожалуйста, придите и помогите нам организовать эту индустрию так, чтобы человечество не страдало. Но на самом деле это традиционная риторика большинства крупных американских компаний. Если вы помните, есть такая чудесная сказка, у которой главная мантра — это главная мысль, которая внутри протекает. «Только не бросай меня в терновый куст». Так вот, Сэм Альтман буквально в Сенате говорит следующее. «Придите же, давайте, отрегулируйте нас, а то мы сами не можем». И в большинстве случаев, в большинстве ситуаций, когда крупные IT-компании приходили в разные крупные правительственные органы США и так заявляли, правительство реагировало так. Ну, вы там сами умные, вот вы себя и отрегулируете. И я думаю, что именно этого Сэм сейчас и добивается.
Вам не кажется странным? Сэм и его коллеги придумали оригинальный продукт, и вместо того, чтобы доминировать на рынке, просят государства вмешаться и отрегулировать правила игры. Обычно предприниматели стараются шарахаться от властей.
То, как может ограничить искусственный интеллект государства, на самом деле это очень-очень узкий, очень маленький сегмент. А во всем остальном они надеются получить максимум свободы. И еще раз, если посмотреть внимательно то, что Альтман говорит, он говорит буквально следующее. Мы не знаем, как развивать эту индустрию, мы не знаем, как правильно взаимодействовать здесь с человечеством. Мы, ребята, про технологии. Мы умеем делать технологии. И, наверное, в каком-то смысле можно его подход сравнить, вот такой публичный, сравнить с подходом Оппенгеймера, да, который говорил, что мы тут строим новую физику, новое оружие, новое все, но государство должно само понимать, как оно будет это все использовать. Здесь-то ровно то же самое говорит Альтман. Он говорит, что он строит технологии, технологическую компанию, а задача государства сделать так, чтобы все это помогало, а не вредило человечеству. Однако нужно понимать, что это просто, ну, просто бизнес. Его задача в этой ситуации, зная, что государство все равно кинется туда регулировать, стать тем, кто возглавит эту регуляцию. То есть, на самом деле, государство теперь в любом случае захочет и будет обращаться к нему не только за консультациями, но, может быть, и за прямыми рекомендациями на тему того, как все это нужно отрегулировать.
Когда можно ждать заметного сокращения количества рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта и в каких сферах?
А я не думаю, что это как-то вот так резко начнет происходить. То есть есть области, в которых это начнет происходить, но когда это начнет происходить, наверное, сложно предсказать, потому что человеческое общество очень ригидно, оно очень сопротивляется внедрению всего нового. Вот давайте рассмотрим какую-то одну область. Например, система автоматического управления транспортными средствами, да, то, что называется self-driving cars, это индустрия, которая, в принципе, я думаю, во многих сегментах, во многих частях уже готова к внедрению. Пусть, допустим, для начала не на личных автомобилях, а, например, на общественных автомобилях в виде такси или на общественном транспорте в виде автобусов. Там вполне было можно уже бы заменить живых водителей на автоматических. Но общество предъявляет к искусственному интеллекту те требования, которых не предъявляет к людям. Скажем, искусственный интеллект сейчас в среднем управляет автомобилем лучше, чем средний водитель. Однако мы человеку можем позволить ошибки, мы можем ему позволить иногда повернуть на красный, иногда совершить, как попасть в какую-то аварию. Для искусственного интеллекта мы такого не даем, мы считаем, что машина не должна совершать ошибки. Но искусственный интеллект, потому как он сейчас развивается, это штука, которая похожа на естественный интеллект. Ему свойственны ошибки. Да, может быть, более редко, чем живому человеку. Разобраться вот в этой дилемме – это то, что нужно сделать в первую очередь человечеству. Допустить возможность ошибки системы искусственного интеллекта, и тогда мы действительно начнем видеть вот эти вот сокращения. И я уверен, что в первую очередь сократятся действительно вот такие вот простые специальности, вроде водителей, вроде доставщиков, курьеров, ну и так далее. И если верить в оптимистичное развитие, в оптимистичный сценарий всего этого, то лет 5, наверное, 7, и мы увидим прям здесь большие прорывы. В остальных областях искусственный интеллект сейчас воспринимается скорее как дополнительная помощь. Так же, как для водителей сейчас искусственный интеллект выполняет функции того, что называется система помощи водителю, да, то есть там, не знаю, какая-то система, которая не позволяет тебе перестроиться на ряд правее, когда там находится автомобиль. Это система, которая помогает водителю. Также сейчас для врачей разрабатываются огромные там комплексы на основе искусственного интеллекта, которые помогают ему не совершать ошибок или видеть больше вариантов для лечения. Для программистов разрабатываются системы, которые позволяют им легче и быстрее программировать, ну и так далее. То есть это все системы, которые позволяют человеку за меньшее количество времени выполнить больше работы или сделать ее более высокого качества. То есть мы пока не ждем здесь сокращения рабочих мест людей интеллектуальных, на интеллектуальных позициях. Там скорее будет увеличение производительности труда.
А возможно ли вообще контролировать развитие искусственного интеллекта, когда в том же Китае никаких тормозов, скорее всего, не будет?
Это одна из самых частых задач в области математики, которая называется теория игр. И глядя, одна из самых простых задач, глядя на нее с точки зрения математики, совершенно очевидно, что невозможно не просто влиять, невозможно приостановить развитие искусственного интеллекта. Дело в том, что для каждого игрока, который участвует в этой игре под названием «Развитие искусственного интеллекта», выгодно продолжать движение вперед максимально быстрым темпом. Потому что если сейчас объявят, что мы хотим все приостановить развитие искусственного интеллекта, то все равно останется минимум один игрок. Это не обязательно Китай, это может быть Бразилия, это может быть любая другая страна, которая не очень заинтересована в взаимодействии с большим миром, да, вот с этим таким единым содружеством наций. Все равно останется один игрок, который будет продолжать развитие, и он окажется победителем. Если же при этом все продолжат, то в результате выигрывают в конечном итоге все. Потому что каждый участник так или иначе достигает какой-то своей, но небольшой победы. Поэтому с точки зрения человечества правильно на самом-то деле продолжать развивать эту технологию. Так же, как с технологией производства ядерной бомбы, которая тогда оказалась очень сложной и невероятной в изготовлении. Напомню, что, там, понятно, США выиграли в этой гонке, но даже без США в течение 10-15 лет такая технология появилась бы у многих стран, которые продолжали работать в этой области. Поэтому здесь невозможно остановить развитие никакой технологии, даже если вы видите ее опасной.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю.